Мы читаем труды Бальсулама, страница 538, статья Шамати, статья 23. «Любящие Творца, ненавидьте зло». В маленькой Шамати статья находится на странице 23. Вопросы можно задавать через сайт kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Статья 23. Шамати. Любящие Творца, ненавидьте зло. Сказано: «Любящие Творца, ненавидьте зло. Хранит он души преданных ему, спасает от рук злодеев». Смысл в том, что недостаточно того, что Творец любит Творца и желает достичь слияния с ним, а должен также ненавидеть зло.
Это для того, чтобы прийти к Творцу? Ну, это значит, мы должны ненавидеть зло. Ну, какое зло? Я должен его раскрыть что-то, увидеть, что вот это что-то, это зло, ненавидеть его, и тогда поверх ненависти к этому, ко злу, я прихожу к любви, к Творцу. Смотрите, какой процесс. Где вот это зло? Ну, покажите мне его, чтобы я его ненавидел. Почему я его должен ненавидеть? Как я буду развивать ненависть к нему? И после того, как я ненавижу, то есть через то, насколько я ненавижу его, я начинаю любить Творца. Почему это такие две вещи, что если я ненавижу вот это, то люблю вот это? Ну, в нашем мире мы это понимаем, что если у меня есть товарищ, и кто-то его ненавидит, то и я должен как бы... Ну, если я товарищ своему товарищу, я тоже должен к его врагу относиться с ненавистью. Хотя у меня нет ничего личного по отношению к нему. Но через объединение с товарищем, то я тоже отношусь к тому, как к врагу. То есть изначально получается, что Творец ненавидит что-то. И если я достигаю ненависти вот к тому же чему-то, то я тогда начинаю позиционировать себя с Творцом. То есть я начинаю понимать, что если я выявлю вот это что-то и начну ненавидеть, то я автоматически приду к любви к Творцу. Даже если я его не чувствую, он скрыт, я его не знаю, я не могу его распознать, но мне достаточно распознать вот эту реальность, которую он ненавидит, и ненавидеть это, вот этого врага, и этого уже достаточно, чтобы с этого прийти к любви к Творцу и в объединению с Ним. То есть мне не важно, что скрыт Творец. Только чтобы мне раскрылся вот этот вот враг. Это непросто. Таким образом мы можем работать, и может быть, что в той реальности, которая есть здесь, если этот враг-ненавистник находится здесь, то этого может быть недостаточно, чтобы достичь Творца, хотя оно и скрыто пока. И оно раскроется в том мире, насколько я буду ненавидеть врага. И тогда Творец постепенно раскрывается. Одно зависит от другого. Может быть, вот этот враг скрывает от меня Творца. И насколько я ненавижу его, начинаю раскрывать Творца. Так вот, моя работа только относительно этого врага. Или же мы говорили по-другому, что мы должны стремиться к Творцу. Каждый раз к Творцу, к Творцу и к Творцу. К отдаче, к любви к ближнему, ко всему такому. И тогда, в соответствии с тем, насколько я стремлюсь к нему, раскрывается мне этот ненавистник. Как мы тут вообще поладим? Ну, есть тут такой треугольник. Я творец и вот этот ненавистник. То есть есть кто-то, кого я должен любить, есть кто-то такой, кого я должен ненавидеть, и я. Что же он говорит дальше?
Что означает? Простите. Ненависть ко злу означает ненависть к своему эгоизму, желанию насладиться. Человек видит, что нет никакой возможности освободиться от зла, но вместе с тем он ни в коем случае не согласен смириться с ним и остаться в этом состоянии. Он ощущает ущерб, причиняемый злом, а также видит истину, что человек не в состоянии уничтожить зло в себе, потому что это его природа, созданная в нем Творцом, который впечатал в человека желание получать наслаждение. И в таком случае говорят ему о том, что в его силах сделать, возненавидеть зло, и тогда Творец будет стеречь его, оберегать его от зла, как сказано, хранит он души преданных ему. А охрана Творца заключается в том, что Он спасает их от рук злодеев. И поскольку проявляется у человека связь с Творцом, даже самое незначительное, он уже обретает удачу и успех. Но само зло остается и служит в качестве обратной стороны Ахурайм Парцуфа. И достичь такого можно только с помощью исправления. Если он совершенно искренне возненавидит зло, то этим исправит его обратную сторону. А ненавидеть зло он должен потому, что если хочет удостоиться слияния с Творцом, то по обычаю, существующему между товарищами, должен каждый из них ненавидеть то, что ненавистно другому, и любить то, кого любит его товарищ. Тогда соединяются они вечным союзом, который не разорвать вовеки. И поскольку Творец любит отдавать, низшие тоже должны стараться желать отдачи. И как Творцу ненавистно получение, поскольку Он абсолютно совершенен и не нуждается ни в чем, так и человек должен ненавидеть получение для себя. Следует из всего сказанного, что человеку нужно возненавидеть свой эгоизм непримиримой ненавистью. Ведь все разрушения в мире происходят только из-за этого эгоизма. И за счет этой ненависти он исправит желание насладиться и покориться святости.
Это значит развивать ненависть к желанию получать, и через то, что все время присматривает за ним, за желанием получать, и что ненавидит его, то постепенно приходит, то есть все больше и больше к пониманию значения, величия, желания отдавать. Таков путь. Поэтому надо воодушевляться от группы, от того, что мы изучаем вместе, о чем разговариваем, из того, что ценит группа, ценит свойство отдачи и порицает свойство получения, то, что Рабаш пишет в статьях о группе. Итак, человек приходит к состоянию, когда постепенно все больше и больше ставит ненависть перед любовью, и тогда вот в этом различии, вот на этой, в этом диапазоне у него появляется духовная кли. Да.
Почему он должен ненавидеть зло, если он не выбирал для себя желание получать?
Потому что это зло мешает ему прийти к хорошему, к добру. Я не выбирал ничего в своей жизни. У кого родился, свои свойства, вот эту действительность, этот мир. Я ничего тут не строил. Я обнаруживаю себя уже находящимся в этом мире, и я вижу, что есть вещи, которые я люблю, хочу, а есть вещи, которые мне мешают достичь того, что я люблю. И тогда вот эти помехи я ненавижу. Очень просто. Ненависть всегда раскрывается в любви, в свете любви, когда есть что-то и что-то, что мешает. И вот то, что мешает в той мере, насколько я люблю и не могу достичь, это я ненавижу. Нет ненависти без любви, любви без ненависти, любви тоже без ненависти не бывает. Любовь строит поверх ненависти. То, что мы любим в этом мире, это даже не называется любовью. Это так, гормоны. Ну, просто такая животная тяга. В духовном любовь — это та вещь, которой у меня не было раньше. И к этому у меня не было никакой подготовки. И я это строю только поверх ненависти. Духовное начинается с точки. И эта точка называется обратной стороной святой души. То есть я хочу чего-то. Хочу наслаждаться чем-то. В этой жизни я уже не хочу ничего. И всего этому миру, всему тому, что есть здесь, у меня уже нет желания. Ну, я готов существовать, но я существую. Что я буду делать? Но вкладывать в него по-настоящему, для того, чтобы добиться каких-то особых результатов, но... Ты понимаешь, там богатство, власти, почести. Не хочу. Видел уже, ну, чувствую я, что это... Ну, это все неосуществимо. И раскрывается желание к чему-то, о чем я еще не знаю, что это такое. И вот это желание к тому, к чему я еще пока не знаю, не имеет никакой формы. И это желание должно быть... желанием любить Творца. Любить Творца — это значит всю действительность, все мироздание, включая неживое, растительное, животное, человеческое, духовное и даже животное. И вот как отношение Творца относительно всего творения. И вот это желание, которое мы раскрываем из точки, когда не имеет никакой формы, мы раскрываем его через отношения с группой. Тебе негде его увеличивать, растить, остается точкой. Поэтому было разбиение, поэтому ты должен прийти к единству с теми самыми же желаниями товарищей. И тебе кажется, что между вами есть отличие, ну вот, тела, вот эти тела, их надо перестать видеть, только объединять эти желания, точки в сердце. И тогда ты начинаешь видеть, в каких точках в сердце, насколько ты ненавидишь. И поверх ненависти, поверх отторжения между точками в сердце, ты начинаешь строить любовь. Ты знаешь, что так должно это быть. И по-настоящему есть между вами связь, и когда на самом деле раскрывается ненависть, и ты поднимаешься над ней, ты раскрываешь и строишь любовь, связь между точками в сердце. И поэтому не бывает любви без ненависти, и поэтому ненависть остается между точками в сердце, они остаются отделенными в соответствии с их природой, каждого самого по себе, и строятся связи между ними так, что называется, все преступления покроют любовь. То есть всю ненависть между нами, между точками в сердце, я говорю, между духовным желанием, то, которое разбилось, мы не можем объединить его, если бы без разбиения. То есть разбиение остается, но поверх него мы строим новую связь, которая называется любовью. И вот в этой любви мы раскрываем вот эту особую связь, которая называется любовью или Творцом. Да.
Спасибо большое. Зив из Хайфа спрашивает: я не вижу точек в сердце. Я вижу только тела людей, в которых есть разные желания. Сейчас я пренебрегаю кем-то или ненавижу кого-то, ненавижу его материальную природу. Достаточно ли это для того, чтобы возненавидеть ненависть?
Нет, к телам нам вообще нельзя относиться. Что тела? Это не тела в этом мире. Нет к ним никакого отношения к духовному. Я должен видеть их, если я могу использовать их для распространения там, или для нашей подготовки. Но все раскрытие, разбиение и объединение только в точках в сердце. Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает: Творец создал зло. Означает ли это, что должен возненавидеть дело его рук, то, что он создал?
Ну, если мы говорили же об этом, если я ненавижу то же самое, что ненавидит Творец, то тогда получается, что отсюда я могу приблизиться к нему. Может быть, и любить то, что он любит. Написано: любящие Творца, ненавидьте зло. Да.
В продолжении вопрос из Киева: как можно приготовить себя к раскрытию зла?
Только в работе в группе. Но когда мы осознаем это, что мы поднимаемся над нашим эго и говорим об объединении только между точками в сердце. Да, вот там новичок. Вот ненавидеть желание получать, это стыдно? Стыд? Ненавидеть желание получать, стыд ли это?
Потому что я стыжусь получать.
Ага, раскрывается во мне желание получать. И я стыжусь получать. И поэтому я ненавижу его. Вот это свойство. Но так происходит в нашем мире. Мы даже говорим: «Но, стыдись! Почему ты берешь?» Даже маленькому ребенку мы говорим: «Дай товарищу, а он тебе даст. Будьте хорошими детьми, поделитесь». Это форма, которая не имеет отношения к духовной работе. Почему я должен? Ну вот как он говорит сейчас, кто там спрашивал о творении, почему я должен ненавидеть творение? Творец создал, ну кто-то там из интернета. Творец сотворил желание получать. Почему я должен его ненавидеть? То, что он сотворил его. Почему я должен ненавидеть свое желание получать, которое у меня есть? Только потому, что он приводит меня к стыду. Но это что-то другое. То есть я стыжусь. Если бы я, скажем, был царем, и мог бы пользоваться своим желанием получать без ограничения, стыдился бы я? Да нет. Ненавидел бы его? Нет. Если я могу заплатить и получить все, тоже я не стыжусь, что я хочу наполнить свое желание получать. То есть, у меня нет проблем с желанием получать, проблема с окружением. Я не ненавижу желание получать, но у меня есть такая ситуация, такое взаимоотношение с окружением, когда я стыжусь тому, что у меня оно есть, потому что они не дают мне работать с ним, наполнить его. Понимаешь? Поэтому об этом не говорится. Это все в плоскости материальной, все эти расчеты. С моим желанием получать. Духовная же плоскость — это только там, где мы за или против объединения с товарищами. Потому что мы изучаем, что Творец сотворил душу и разбил ее. Где эти части? Они все находятся внутри нас. Мы развиваемся на протяжении тысяч лет в нашем желании к этому миру. Это не эгоистическое желание, а это животное. Мы хотим наслаждаться в этом мире. Ну, правильно, мы хотим наслаждаться за счет кого-то, использовать всех в своих интересах. Это хочет каждый. Ну, так и что? После того, как мы приходим также и к ненависти, даже к нашему эгоистическому желанию, потому что он не несет нам добра. Я хотел достичь разных вещей в этом мире и вижу, что только потерял на этом время и силы, и жизнь, и не достиг ничего. То есть мое эгоистическое вот это желание материальное, земное, только разрушил мою жизнь. Я хотел быть богатым, хотел быть великим, известным, править, чем-то управлять, и попробовал все это, ничего не добился. Ну так что же это все? К добру все меня подталкивало все это время. Я растерял жизнь, здоровье, все. То есть, в конечном счете, раскрывается во мне, в моем общем таком разочаровании, достичь чего-то, раскрывается новое желание, которое является желанием к чему-то более высокому, когда я даже не знаю к чему, к чему-то духовному, вечному, чего нет в этом мире. Это желание не толкает меня на что-то, чтобы найти в этом мире. Что-то, что я не знаю, что я сам даже не знаю. Но что-то неконкретное. Вот это и вот к этому я стремлюсь. И тогда я прихожу в группу, прихожу в науку Каббала. И вот здесь я обнаруживаю по-настоящему то самое разбитое желание. Почему я раскрываю вот то самое разбитое желание? Потому что желание, которое сотворил Творец, разбилось, разделилось на множество частей, и эти части раскрываются в нас, как вот эти точки, точки в сердце, которые сейчас тянут нас, влекут эти желания куда-то в духовное. И если мы хотим их соединить вместе, то только тогда мы раскрываем ненависть, отторжение. А в нашем мире это просто желание, когда я стыжусь, но если бы я мог, я бы не стыдился. Если бы я был сильнее всех, правил бы над всеми, если бы просто или просто не видят меня. Я ведь чему стыжусь? Я краду, а видят, что я украл. И меня, значит, стыдят в глазах окружающих. Но если бы никто не знал, украл бы. Может быть, что, не стыдился бы? Конечно, бы не стыдился. Ну, может быть, стыдился бы чуть-чуть, потому что в меня все-таки внедрили в мою голову еще с детства разные такие Но все-таки ценности. Что вот это нехорошо, не надо, ну как же ты можешь, ай-яй-яй. А можно от всего этого избавиться. Дай нам, каждому из нас только шанс отбросить все это воспитание, все эти прекрасные ценности, то каждый обнаружит себя как дикий человек, который готов порезать всех. Это зависит только от шанса. Да. Микрофон.
Доброе утро. Вы сказали, что Творец ненавидит.
Нет, не я сказал, извините. Написано, любящие Творца, ненавидьте зло. Да, еще написано в другом месте, что Творец не любит, ненавидит зло.
Вы прежде сказали, что Творец ненавидит. Я хочу знать, кого он ненавидит или что ненавидит.
Ненавидит, это значит, что он противоположен чему-то. Тому, как, с чем я нахожусь в совпадении по свойствам, это я люблю, а с чем я противоположен по свойствам, я ненавижу. Так это в духовном. В духовном нет тел, не считаются с этой биологией, и с этой физиологией, с этой плотью, считаются только с желанием. Желания разделены между собой, между тем, что хочет каждое желание. Если желания разделены между собой, но хотят чего-то похожего, то они близки друг к другу. Скажем, я люблю пиво, и ты любишь пиво. Так мы уже в этом похожи. Но ты любишь Гольдстар, а я люблю Макаби, сорта пива разные. То мы уже не совсем сравниваемся, но чуть-чуть. Но все-таки близки. Нам есть о чем поговорить, можем вместе посидеть, есть что-то общее. Но если ты любишь пиво, а я ненавижу, абсолютно даже не могу, терпеть не могу. И скажем, в этом вся наша жизнь. Ты находишься в такой компании, которая любит пиво, и только это распространяет по миру. Скажем, в этом твой заработок и вся твоя жизнь, а я против алкоголя, трезвенник, только остановить их и вылить все пиво в море, то мы уже ненавидим друг друга. Но мы противоположны друг другу. То есть вот эта близость или удаленность рассматривается в соответствии с тем, что хотят люди. Все.
Но я возвращаюсь к вопросу, что ненавидит Творец?
Творец из того, что он является целиком и полностью отдающим, и у него есть и любовь, и отдача, вот такие свойства, то он находится в противоположности к свойству отдачи. Но в противоположности к свойству отдачи. Почему он должен ненавидеть это? Говорят, наоборот даже. Творец сотворил желание получать. Так он что, его ненавидит? Нет, не ненавидит. А почему же ненавидел бы? Желание получать — это все то самое клей, которое Творцу нужно, чтобы наполнить творение. Если бы не было у меня желания получать, то я не мог бы получить от него. Так вот, насколько есть больше желания получать, то наоборот, я должен радоваться тому, что я могу получать. А он должен радоваться тому, что у меня есть такое большое желание получать, когда он может дать, как мама, относительно своего маленького ребенка. У него аппетит, как хорошо я могу ему дать, покормить. Так что ж, ненавидеть желание, аппетит, который есть у ребенка, если я его люблю и могу ему дать, и у меня есть все, что я могу дать? Нет, я наоборот ненавижу, наслаждаюсь от того, что он хочет, и он наслаждается тем, что он хочет, и может наслаждаться мною. То есть, как будто бы желание получать не ненавидим. Но что же ненавидим? То, что мешает получать. Желание получать мешает получать? Нет. Но проблема в том, что Творец сотворил желание получать как средство. Он сотворил желание получать не для того, чтобы наполнить тебя. Вообще у него нету, скажем, интереса. Ничего. Не хочет этого. Он сотворил желание получать для того, чтобы с помощью использования правильного желания получать, ты стал бы как он. И это настоящее наслаждение. Потому что сам он вечный, совершенный. И все. Единственный, единый. Это то, что мы не можем представить себе, что это такое один. И он хочет привести нас к этой же ступени, к этому уровню, состоянию. И сотворил желание получать только в качестве средства. Так что с помощью этого приспособления, с помощью этого средства, ты можешь быть как он. Как? Если ты будешь получать, в желании получать, для того, чтобы наслаждать его, ты будешь как он хочет наслаждать тебя. Не то, что он ненавидит желание получать. Творец ненавидит твое намерение, когда ты не хочешь быть как он. Твое намерение ради получения. То есть, я хочу наслаждаться, оставьте меня от всех своих целей, всего твоего творения. Оставь меня. Ты хотел это сделать, ну и делай себе. А я хочу наслаждаться своей маленькой жизнью. Вот это ненавидит. Потому что это против процесса, все цели. Поэтому нам надо различать между желанием получать и намерением, как им пользуются. Да.
У нас есть цитата из письма Давида Бен-Гуриона, где он рассказывает о встрече с Бальсаламом. Он пишет так. Бальсалам сказал мне, каждый верующий всю свою жизнь в Творца, его вера не стоит ничего, потому что это вера по привычке. Ценность представляет только тот верующий, который нарушал свою веру. И каждый должен спросить себя, не является ли он грешником.
Жалко, что он не спросил, чего он стеснялся. Но на самом деле было так. Нельзя сказать, что он не раскрыл это. Надо раскрыть все зло в основах своих. Микрофон, пожалуйста.
Понятие «ненависть» воспринимается у нас как нечто негативное, крайне негативное.
Но зависит от того, что ты ненавидишь.
Для того, если понимать ненависть как помеху и преодолеть ее в позитивном плане, стоит относиться к этому позитивно.
Ведь я тебя позитивно ненавижу. Ну, что с тобой?
Нет, но в конечном счете, с точки зрения процесса, все, что меня развивает, продвигает вперед, я должен относиться к этому.
Я не вижу в ненависти ничего плохого.
Но все равно воспринимается это как-то негативно, как зло. Может быть, здесь слова «ненависть», «помеха», может быть, стоит поменять определение?
Нет, я понимаю вас, понимаю. Но, смотрите, каббалисты, на самом деле, к сожалению, не особо считают с нашим лексиконом. И называют явления своими именами. Да и не очень-то хотят подменять, потому что это вопрос чистоты языка. Он нам объясняет это, ну, Бальсулам. В первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот он говорит, есть у нас язык ветвей, и каждому явлению, которое есть в нашем мире, мы видим и должны раскрыть явление в высшем мире. И поэтому нельзя нам подменять название в нашем мире, потому что мы не найдем, соответственно, корни в высшем мире. Объятия, совокупление, поцелуи, все такие вещи, рождение, зачатие, вот развитие, то, что относится к развитию, к связи между человеком, между людьми и так далее. Невозможно подменять эти вещи? Не можем. Части тела человека, все эти вещи не могут. Используют такие названия, потому что это является точными названиями. И Тора тоже. Ты смотри, как в Торе пользуются. Без всякого стыда пользуются всеми словами. Абсолютно точно. Да.
Проблема у нас в нашем языке в том, что мы трактуем вещи неправильно, мы должны выработать правильное определение.
Вот теперь вопрос так. Если я поменяю слово на другое слово, ты никогда не прикоснешься и не придешь к правильному толкованию, к правильному пониманию, к внутреннему понятию настоящему. Если я поменяю слово «ненависть» на что-то другое, ну какое слово ты хочешь?
Помеха.
Ну, помеха, ну хорошо, ну. Ненависть, я понимаю, что это против любви, это в соответствии с любовью. Это что-то очень точное. У нас это так называется свойство. И невозможно это сделать. Я этим могу увести тебя с пути. Ты можешь запутаться. Поэтому нет выбора. Снова, прочитай снова. У тебя есть? Ну, давай, вот.
Страница 87 нашей книги. Внутреннее созерцание, первая часть. Нет никакой сущности в этом мире, которая бы не происходила из своего корня в высшем мире. И более того, начало каждой личности в этом мире начинается в высшем мире. И затем спускается в этот мир, потому что взяты имена из этого мира, каждое название указывает напрямую на его высший корень в системе высших миров.
Да. Дайте, пожалуйста, ему микрофон там назад.
Добрый вечер. Я хочу поговорить о словах ненависть и насилие. Носитель, бремя и ненависть.
Сударь, может быть, вы профессор, большой специалист из Академии по ивриту. Но не может быть такого. Нет такого слова в использовании в науке Каббала, поэтому я не знаю. Но вы слышали то, что написано? Каббалисты выбрали вот эти слова, потому что они знают точно корень и ветви. И если написано в Торе, что так и должно быть, или в науке Каббала, то нам нельзя подменять слова. Вы сейчас там озвучиваете какое слово, которое я никогда не слышал в науке Каббала. Я не хочу слушать. Ну а что же?
Хорошо.
Все? Спасибо. Нет, только поймите, эта вещь очень важная, потому что если мы подменяем название явлений, и он ведь это объясняет, а зивуг, нашикин, хибук, всякие такие слова, ну как будто бы, может быть, не очень такие там приятные, то, как мы пользуемся. Но это те самые явления, которые у нас есть при объединении, в форме объединения между нами. И мы должны тогда этим пользоваться, тут ничего не поделаешь. Это связь между нами и Творцом. Там моя левая рука под его левая рука под моей головой, объятия, соитие губами. Есодот, части тела человека все время, разные такие вещи. Но нет выбора, нет выхода. Нет тут никакого стыда или чего-то нечистого, или вызывающие во мне какие-то неприятные ощущения. Неприятные, но ты как раз выясни их. И ты придешь к ситуации, что вот это относится к духовному. Не, я говорю, что на самом деле, когда мы читаем, произносим этим словам науки Каббала, потом, я не думаю, что мы тогда думаем об этом мире. И как это в этом мире, как эти названия звучат. Мы уже отдалились от этого. У нас совсем иная форма, иная картина. Да.
Я уже запутался из всего сказанного.
Ну, это хорошо.
Есть несколько вещей, которые я понял. Я надеюсь, что я понял. Прежде всего, я их хочу огласить. У меня есть желание достичь духовного, точка в сердце. Духовное можно постичь только через усилия, и это усилие производится в этом мире. Есть прямая связь между этим миром и соединением с Творцом?
Нету.
Хорошо.
Ну, продолжай.
Поэтому, если правильный путь в том, чтобы возненавидеть желание получать и вместе с тем согласиться с его существованием, то это логически противоположно желанию отдачи. И задается вопрос, является ли желание отдачи в этом мире проявлением духовности?
Нет. Нет. В этом мире, если я сейчас буду давать кому-то, это будет мое желание получать. Только лишь так выглядело по-другому. Я вижу очень много людей, которые помогают там, окружающим, другим. Это не желание давать. Это тоже желание получать, которое просто работает таким образом. Я во многих случаях даю кому-то что-то. Если ты посмотришь людей, ты видишь, один дает другому, оказывает услугу, большую, маленькую. Я не говорю о матери и ребенке, когда там это естественно, на животном уровне, ну, на уровне животного. Я говорю на человеческом таком уровне, в нашем мире. Множество людей, зайди в больницы, есть полно там добровольцев, помогают друг другу. Там Гаити, Африка. Всякие такие. Много институтов разных тратят на это миллиарды, миллионы, миллиарды долларов. Дают или получают? Они все хотят давать, они все такие прекрасные. Но написано о них тоже. Все, что они хорошее делают, они делают ради себя. То есть все хорошее. То есть они делают ради себя, выполняют. Сердце у меня болит, поэтому я даю. И этим я успокаиваю свое сердце. Я боюсь, что завтра, не дай Бог, я тоже буду на месте того нуждающегося. И я сейчас даю, а завтра дадут мне. То есть я хочу, чтобы так общество было устроено. И так далее, и тому подобное. Я хочу, чтобы было больше покоя, тишины и порядка в обществе. Так мне стоит давать. Всем будет от этого лучше. Моим детям и мне. Спокойнее. Нет у нас возможности что-либо дать, если я не получаю за это, ну, какую-то хорошую награду, хорошую компенсацию. Невозможно, потому что наш материал — это целиком и полностью желание получать. Я должен видеть, даже, может быть, подсознательно, неосознанно, я должен видеть выигрыш. Да.
Я получил ответ, спасибо.
Но то, что ты стараешься видеть эти вещи таким вот образом, ну вот как методика, это в соответствии с этим, это в соответствии с этим, это как раз очень хорошо. Продолжай, пожалуйста, вот так.
Человек предлагает усилия к объединению точек. Будет конгресс скоро. Здесь. И раскрывается зло. Раскрывается.
Раскрывается или нет? Ты уже почувствовал?
Раскрывается.
Ну хорошо так. Ну не стесняйся. У нас это как раз хорошо.
с точки зрения техники, с этого момента, что нужно делать? Можно ли это изобразить в виде чертежа или чего-то? Ради отдачи, конечно, нужно отдавать. Технически, как производится это действие?
Если раскрывается зло, то мы должны продолжать на пути, стараться объединяться. И тогда вот состояние раскроется. Я просто сейчас должен уже заканчивать урок. И мы продолжим говорить об этом. Давайте посмотрим, может быть, на следующую часть урока.
Прежде чем мы перейдем в следующую часть урока, споем вместе песню из тех песен, которые мы будем петь на конгрессе.
Shame.